Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем отмечать Международный день кредитных союзов в эфире «Радио Спутник». Очень много вопросов в первой части нашей беседы было, и, мне кажется, на большую часть из них мы получили очень понятные ответы, и вопросов стало меньше. Но остается, мне кажется, главный вопрос, как жить, когда у тебя есть кредит и
те есть иные обязательства. Есть ли жизнь после кредита?
И это в том... Не, ну, жизнь-то есть, нужно как-то же расплачиваться. Вот вопрос, как и как продолжать жить. Буквально несколько, позволь себе озвучить новостей последних касательно кредита. Вот, допустим, Госдума задумала обязать банки предупреждать россиян о тяжести выплаты кредита. Это коснется тех, кто берет потребительский кредит на сумму от 10 тысяч рублей. Но мне кажется, это подавляющее большинство граждан, да. Потому что ну, мало кто берет, как мне кажется, кредит на сумму менее 10 тысяч рублей. Что хотят таким образом сделать, чтобы каким-то образом высчитывать заранее и предупреждать граждан о том, какая у него реальная финансовая возможность выплачивать кредит, какую сумму ежемесячно, а не просто спрашивать, вот сколько вы можете, и, видимо, никак это не проверять. Это касается и банков, и микрофинансовых организаций. Вот депутаты хотят обязать выполнять их такую процедуру.
Но это разумно, я считаю. Человек должен понимать, сколько он будет платить. Вот, потому что,
а с другой стороны, будут высчитывать твои прочие расходы для того, чтобы понять, сколько ты действительно готов сам отдать...
Вот это я не знаю, вот. Но когда тебе сразу говорят, вот мы тебе даем столько-то, в месяц ты будешь платить столько-столько.
Не, ну должны...
Это понятнее, чем вот просто там по 20%,
ну, должны оценить, например, действительно тогда твой заработок и все источники дохода, и должны тогда оценить действительно, куда ты тратишь деньги, вот готовы ли так россияне тоже о себе рассказывать, о всех своих расходах, это
ну,
вопрос.
Нет,
а касательно того, куда чаще всего берут, на что чаще всего берут кредиты, выясняли социологи, так это вполне ожидаемо, это на покупку жилья, автомобиля и гаджетов. И меньше всего среди вот всех целей кредитования, да, присутствуют траты на путешествия, здоровье, помощь родным и близким. Россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее 3 миллионов рублей, и при этом сумму более 6 миллионов рублей занимает лишь каждый десятый. Но мне кажется, это касается москвичей, которые, возможно, берут ипотеку.
Вот, да,
такие суммы. С нами на связи научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Ольга Кузина. Ольга Евгеньевна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ольга Евгеньевна, вот можно вопрос в лоб? Кредиты – это зло?
Знаете, а лекарство – это зло. Если перебрать, то зло. Если по нормальной дозе, то
и соблюдать все рекомендации, да, и пить нужное лекарство.
Ну да, или там, алкоголь – это зло.
То есть, здесь все хорошее сравнение.
Есть вопрос в мере. Да? Если что-либо делать, не зная меру, то всегда будет результат плачевный.
Ольга Евгеньевна, ну мы знаем, что россияне – это весьма закредитованный народ, и, к сожалению, мне кажется, в последние пару лет ситуация ухудшается, пандемия здесь тоже масло в огонь подливает. Необходимы какие действительно принимать меры для того, чтобы россияне смогли реально оценивать свои финансовые возможности, чтобы к банкротству приводило как можно, да, чтобы этих случаев было как можно меньше?
Ну, вы знаете, то, что россияне закредитованы и сильно, это, мне кажется, достаточно такой известный, но миф. Потому что если мы сравним показатели кредитного рынка и ну, развитие его в России с другими странами, то Россия в конце любых списков, любых рейтингов по уровню закредитованности населения. Например, в Америке имеют кредиты больше половины, там 70-75% населения имеют тот или иной кредитный продукт и пользуются им. В России в лучшие, условно, да, в годы, когда больше всего было текущих, ну, процентов людей, имеющих текущие обязательства перед банком, это ну, даже 30, там, это вот максимум. Да, поэтому в этих условиях у нас не очень большая доля населения действительно имеет кредиты. А дальше, если вы посмотрите по нагрузке, то для западных стран, для Западной Европы, ну, даже Восточной Европы, стран Европейского Союза и Америки, это в основном ипотека. У нас это в основном потребительский кредит. Поэтому, естественно, объем кредитования намного меньше, чем...
А разве ипотека в связи с льготными условиями не стала тоже сейчас более популярной? Я понимаю, она что их более... условия уже изменились, но тем не менее...
Нет, конечно, сейчас, последний год, когда появилась льготная ипотека, стала увеличиваться доля именно ипотечных кредитов, если мы возьмем все кредиты населению. И это, в принципе, хорошо, потому что это, во-первых, ипотечные кредиты менее проблемные, да, потому что люди все-таки берут их с большим расчетом, да, они как-то думают, когда это делают и так далее. Это на более длительный срок.
Ну, мы, по крайней мере, на это надеемся, да, что тут надо как следует такой вопрос обдумать, ипотеки.
Потом потерять, ну, то есть перестать платить по ипотечному кредиту в той квартире, где ты живешь, тоже как-то, знаете, это слишком, наверное, рискованная стратегия. Поэтому в этой ситуации кредиты именно вот ипотечные, они длиннее, хотя не больше по объему, но они длиннее, и они надежнее. Ну, с точки зрения пока, ну, во всяком случае, вот мировая статистика показывает, что из потребительских, из кредитов населению самые беспроблемные – это именно ипотека. Ну, убрать и тот кризис 2007 года, когда ипотеку давали там без разбора. И,
Ольга Евгеньевна, у меня вот какой вопрос. Не кажется ли вам, что современные банки подталкивают народ взять кредит? Да, мы уже говорили о том, что приходят постоянные смс-ки: вам одобрено, вам выпущено, придите, заберите кредитную карту. Ну вот еще такая история, с Таней делились за эфиром, когда есть кредитная карта, и мне банк присылает смс-ку, что ваш кредитный лимит увеличен в два раза.
Хотя не просили.
Зачем? Зачем мне увеличивать кредитный лимит? Почему, чтобы отказаться от этого, я должен там что-то писать, что-то отправлять? Но это совершенно неправильно. Зачем меня вгоняют в долги? И вот мне кажется, такая обстановка, но она не совсем здоровая. А потом жалуемся, что кредиты не возвращают.
Я понимаю. Увеличение кредитного лимита не означает, что у вас увеличился кредит. Это кредитный лимит, то есть этот кредит...
Нет, но мы же понимаем, что теперь, да, я могу потратить не 50, а 150
тысяч. Да,
и при необходимости я их вот возьму и потрачу. Так может произойти. На этот же расчет, мне кажется, идет.
Ну да, но при необходимости, да, то есть все-таки, понимаете, мне кажется, что в рыночной экономике, на финансовых рынках, если мы начинаем как регулятор или как банки сильно ограничивать свободу человека в выборе, да, грубо говоря, ему навязывать, вот у вас есть такая, вот вы можете действовать только так и больше никак, то это ухудшает ситуацию с рынками, потому что рынок должен жить на том, что и агенты рынка принимают решения, оценивая риски ситуации. Да, и поэтому, если человеку дают повышенный кредитный лимит, дальше это его ответственность понять, надо ему им пользоваться по полной или не надо. Тут есть, конечно, знаете, какая штука, когда человек не очень финансово грамотный, ему кажется, что раз ему банк повысил кредитный лимит, то это как доктор разрешил. Можно теперь...
Тратить, не хочу, не ограничивать себя.
И тут же опять психологический момент. Но если я понимаю, что у меня на карте есть 100 тысяч рублей, ну где-то подсознательно, ну 100 тысяч есть, но я могу их потратить. Если я понимаю, что нет, все, у меня лимит 50, то я, соответственно, больше и не потрачу.
Ну да, ну вот именно восприятие, что если банк вам дает больше лимит, что типа кто-то за вас посчитал и решил, что вам это можно, вы это потянете. Ну вот это вот иллюзия. Но это в большей степени надо работать не столько с ограничениями, что нельзя людям давать повыше таких кредитов, кредитных лимитов, а именно с финансовой грамотностью.
Нужно... А вот вы, кстати, как вы оцениваете финансовую грамотность населения?
Ну, смотрите, финансовая грамотность, она уже сколько лет, с 2000 года где-то во всем мире, различные программы государственные принимаются и так далее, и так далее. И в России тоже вот Минфин вместе с Всемирным банком уже несколько лет, сейчас эта программа испытывает там какую-то реструктуризацию, по-моему, Центробанк больше будет участвовать в ней, чем Минфин. Ну, то есть выпущены учебники, введены курсы финансовой грамотности.
Ну, хотят преподавать там в школах, да, то есть это все...
Уже, как мы понимаем, уже никто учебники не читает, особенно из тех, кто берет кредиты.
Нет, ну смотрите, знаете, какая интересная штука, что более финансово грамотные те, кто пользуется чем-то, в том числе и кредитами. Поэтому человек, когда начинает чем-то пользоваться...
Хочешь научиться, учись на практике, называется. Бери как можно больше кредитов и разбирайся со всей историей. Ольга Евгеньевна...
Здесь человек должен сам принимать решение и искать информацию, которая ему позволит ну, какие-то сделать решения правильные, а не неправильные. И здесь, конечно, надо сдерживать свои спонтанные покупки. Это тоже основа финансовой грамотности. Ты не можешь приходить в магазин и дальше покупать, а как-нибудь само рассосется.
Ой, иногда как-то... очень хочется, Ольга Евгеньевна, вы же знаете, ну, как бы, хочется себя побаловать.
Если хочется так себя вести, значит, надо больше зарабатывать денег.
Это точно, я с вами полностью согласна. У нас не так много времени остается. Смотрите, поговорили про сегодня кредитные союзы и кооперативы, про банки, а есть еще микрофинансовые организации. Вот есть ли хоть какой-то плюс от их существования? Можете нам разъяснить?
Ну, теоретически за вот, появление этих микрофинансовых организаций в свое время их изобретатель получил Нобелевскую премию.
Но значит, на практике почему? Очень много ведь каких-то неприятных историй происходит.
Ну, тут, как всегда, знаете, в жизни все в балансе, да, то есть что-то есть положительное, что-то отрицательное. То есть люди, которые являются клиентами этих организаций, они часто не могут получить кредиты в банке, потому что как бы, у них нет тех характеристик,
которые необходимы.
Доходов, да, и, например, белых доходов, которые банк бы мог оценить и дать кредит. И тогда в этом случае такие люди, если при отсутствии микрофинансовых организаций, ну, это вот как раз индийский опыт, шли к местным ростовщикам, где получали кредит на день, на два. Но это в основном
были женщины. То есть везде свои, конечно, плюсы, но нужно внимательнее читать договор, когда ты его
меру
подписываешь, да, и знать меру. Ольга Евгеньевна, к сожалению, эфир в эфире ограничен. Прошу прощения, что вынуждена перебить. Кандидат экономических наук Ольга Кузина была с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Игорь Ивановский.